Особняк был огромным, холодным, темным и пустым. Во всяком случае, Тони горячо на это надеялся. Ему больше не хотелось разговаривать с Вилли. Он знал, что если ему доведется встретиться со своим старым голливудским наставником, то первым его желанием будет разрядить всю обойму в голову Бордена. Если, конечно, Вилли ему позволит. Тони не питал никаких иллюзий на этот счет. Он мог рассказывать Баронту и остальным про то, как иссякает способность Вилли, мог даже сам частично верить в это. Но глубоко в душе он знал, что Вилли Борден, если понадобится, сломит его за 10 секунд. Этот старый сукин сын был просто монстром. Хэред пожалел, что приехал в Германию. Не надо было соваться сюда и идти на поводу у членов клуба, заставивших его связываться с Вилли. «Приготовься», — прошептал он, почему-то волнуясь, как идиот, и вошел первым вглубь этого огромного дома. Они двигались из комнаты в комнату, и везде мебель была аккуратно укрыта белыми чехлами. Хэред уже видел такое в фильмах, как и те трупы у дома, но в действительности все это порядком действовало на нервы. Он скоро заметил, что тычет пистолетом в каждое зачехленное кресло или торшер, ожидая, что они вот-вот зашевелятся и зашагают к нему, наподобие той фигуры в простынях из первого фильма Карпентера. Холл с выложенным черно-белыми плитами полом был огромен и пуст. Хэрет и Мария Чень передвигались тихо, и все равно их шаги отдавались легким эхом. Хэрет ощущал себя полным болваном в этих дурацких лыжных ботинках с квадратными носами. Мария Чень спокойно следовала за ним, держа испачканный кровью люгер у бедра. На ее лице не было и намека на волнение, словно она бродила по голливудскому дому Хэрода в поисках запропастившегося куда-то журнала. Им понадобилось 15 минут, дабы убедиться, что на первом этаже и в огромном гулком подвале никого нет. Чувствовалось, что особняк покинут, и если бы не трупы снаружи, Хэрод мог бы поклясться, что здесь уже много лет никого не было. «Пошли наверх». Он все еще держал пистолет на уровне груди, костяшки пальцев у него побелели. В западном крыле было темно и холодно. Здесь вообще отсутствовала мебель, но когда они вошли в коридор, ведущий в восточное крыло, оба замерли. Поначалу им показалось, что коридор преграждает огромная пластина волнистого льда, и Хэроду невольно вспомнилась сцена возвращения доктора Живаго и Лары на дачу, искореженную зимой. Но потом он осторожно двинулся вперед и понял, что слабый свет проникал сквозь завесу из тонкой полупрозрачной пленки, свисающей с потолка и прикрепленной с одной стороны к стене. Метра через два они наткнулись еще на один такой же барьер и догадались, что пленка служит для теплоизоляции восточного крыла. В коридоре было темно, но из нескольких распахнутых дверей по его сторонам проникал бледный свет. Хэрод кивнул Марии Чень и, крадучись, двинулся вперед, широко расставляя ноги и держа пистолет в обеих руках. Он резко сворачивал в дверные проемы, готовый немедленно выстрелить. В голове у него проносились сюжеты знаменитых детективов. Мария Чень стояла в начале коридора и наблюдала. «Зараза!» — выругался Хэрод после своего почти 10-минутного представления. Он сделал вид, что разочарован, а может, вследствие притока адреналина был действительно разочарован. Если только в доме не было потайных помещений, он был совершенно пуст. В четырех комнатах имелись признаки недавнего пребывания здесь людей: неубранные постели, забитые едой холодильники, электрические обогреватели, столы, на которых валялись разбросанные бумаги. Хэрод обратил внимание на большой кабинет с книжными шкафами, старым кожаным диваном и еще теплым камином. Он понял, что разминулся с Вилли всего на несколько часов. Возможно, тот исчез так внезапно из-за нежданных гостей, прибывших на вертолете. Однако в доме не осталось ни одежды, ни каких-либо личных вещей. Кто бы тут ни жил, он готов был сорваться с места в любую минуту. Возле узкого проема окна кабинета размещался тяжелый стол с огромными резными шахматными фигурами, явно из очень дорогого набора. Они стояли в позиции из Миттельшпиля. Хэрод подошел к письменному столу и потыкал стволом в кипу лежавших там бумаг. Приток адреналина в кровь прекратился, оставив после себя лишь одышку, усиливающуюся дрожь и острое желание убраться отсюда подальше. Все бумаги были на немецком, и хотя Хэррот не знал языка, он уловил, что они касались вещей тривиальных — налогов на собственность, отчетов об использовании земель, дебета, кредита. Он смахнул листки со стола, заглянул в пустые ящики и решил, что пора убираться.
«Тони!»
В голосе Марии Чень было нечто такое, что заставило его резко обернуться и вскинуть Браунинг. Она стояла у шахматного стола. Хэррот подошел поближе, думая, что Мария увидела что-то за высоким узким окном, но она уставилась на шахматные фигуры. Он опустил пистолет, оглядел стол, затем встал на колени и прошептал. «Твою мать!» Хэррот мало что понимал в шахматах, просто сыграл несколько партий в детстве, но он сообразил, что игра на этой доске только начинается. Были съедены всего две фигуры, одна черная, другая белая. Они лежали рядом с доской. Все еще на коленях, он придвинулся ближе, и теперь глаза его были всего в нескольких сантиметрах от края поля. 15-сантиметровые фигуры, выточенные вручную слоновой кости и эбенового дерева, должно быть, стоили Вилли целого состояния. Что-то подсказывало Хэроду, что это весьма неординарная шахматная партия. Мальчишка, который лет 30 назад выиграл у Тони, рассмеялся, увидев, как тот выводит свою королеву в начале игры. С издевкой он заметил тогда, что только новички торопятся использовать ферзя. Но здесь обе королевы уже явно вступили в игру. Белая стояла в центре доски, прямо перед своей пешкой. Черная же, выведенная из игры, лежала рядом с доской. Хэррот наклонился поближе. Лицо королевы, вырезанное из черного дерева, выглядело элегантным и аристократичным, и казалось все еще красивым, несмотря на старательно воспроизведенные признаки старости. Тони видел это лицо 5 дней назад в Вашингтоне, когда Арнольд Баррент показал ему фотографию престарелой леди, застреленной в Чарлстоне. Она была столь неосторожной, что оставила свой жуткий альбомчик в номере отеля. Ее звали Нина Дрейтон. Хэррот впился глазами в фигуры на доске, переводя взгляд с одной на другую. Большинство лиц он видел впервые, но некоторые узнавал мгновенно. Эффект был столь же потрясающий, как от приема резкого наведения на фокус, который Хэррот иногда применял в своих фильмах. Белым королем был Вилли. В этом не было сомнений, хотя лицо выглядело моложе, черты отчетливее, шевелюра погуще, а форма эсэсовца давно объявлена в мире вне закона. Черного короля представлял Арнольд Баррент в деловом костюме при всем параде. Хэррот узнал и черного слона, Чарльза Колбана. Относительно белого сомнений быть не могло, это преподобный Джимми Уэйн Саттер. Кеплер занимал безопасную позицию в первом ряду черных пешек, но черный конь перескочил через ряд статичных пешек и ввязался в битву. Хэррот слегка повернул фигуру и узнал худое ханжеское лицо Нимана Траска. Тони не видел раньше унылого старушачьего лица белой королевы, но нетрудно было догадаться, кто она. «Мы ее найдем», — заявил Баррент. «А от вас мы ждем одного, чтобы вы убили эту настырную суку». Белая королева и две белые пешки пробрались далеко на черную сторону доски. Хэррот не узнал первую пешку, окруженную грозящими ей черными фигурами. Похоже, то был мужчина около 60, а, возможно, и старше, с бородкой и в очках. В его чертах было что-то еврейское. Но другая белая пешка, скромно стоявшая через 4 клетки от коня Вилли и явно испытывавшая угрозу со стороны сразу нескольких черных фигур, была определенно знакома ему. Хэррот медленно повернул пешку и уставился, как в зеркало, в собственное лицо. «Сука!» — крик его, казалось, разнесся эхом по всему огромному дому. Он пронзительно крикнул еще раз, потом взмахнул Браунингом и смел со стола фигуры из слоновой кости и черного дерева. Мария Чень шагнула назад и отвернулась к окну. Снаружи дневной свет, казалось, угас совсем. Тучи опустились ниже, темная линия деревьев растворилась в сером тумане, а густой снег уже накрыл белым покрывалом трупы на лужайке перед особняком, как поваленные чьей-то властной рукой шахматные фигуры.